«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и слушатели «Говорит Москва», мы задаем свои вопросы председателю правления общественной общероссийской организации «Зеленый патруль» Андрею Нагибину. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Со вчерашними вашими всеми праздниками профессиональными вас по случаю поздравляем. Это, как читается, и день эколога, 5 июня, да, и Всемирный день охраны окружающей среды. Это как-то отмечается, это имеет значение?
Ну,
день эколога, да. По крайней мере, день охраны окружающей среды, окей, ну как-то мы понимаем, как вы это
знаете,
можно обставить.
Существует определенная дата, к которой, в принципе, все привыкли, потому что день эколога, что такое эколог, давайте просто...
Нет, я вопрос именно так и задаю, потому что вот от этого веет, знаете, чем-то казенным и формальным, ну то есть для самих экологов как будто это небольшое уж совершение.
По определенному подведению итогов, допустим, вот для нашего рейтинга у нас весна заканчивается, и вот 5 число, это как раз подведение экологического рейтинга, весеннего экологического рейтинга, поэтому... Поэтому мы всегда готовимся к 5 числу каждый год, и это, в общем-то, для нас уже такая традиция, ну, и, в общем-то, работа.
Это удобно, допустим, да, приурочить выпуск какого-то исследования к дате, связанной с тематикой, а это как-то еще обусловлено, ну, чисто метеорологическими какими-то вещами. Ну, то есть вот удобнее подготовить такой рейтинг именно к окончанию весны, потому что...
Про метеорологию я как-то не задумывался, а вот то, что скоро все пойдут в отпуска, и 5 июня – это еще тот самый день, когда можно обозначить свои перспективы, желание работать в этом направлении.
А, то есть есть с кем работать и от кого получать данные.
Да, еще пока есть с кем работать.
Да, кстати, если вдруг вас миновала эта вчерашняя новость, вчера был опубликован очередной экологический рейтинг регионов России, это считается итогами... 18-го года. Ну, то есть цифра, которая стоит в конце документа, это 18-й год.
Это весенний экологический рейтинг. Мы делаем рейтинг 4 раза в год. Ну, сезон у нас весенний, летний, осенний и зимний. И мы подводим еще рейтинг годовой. То есть в феврале месяце мы собираем уже всю информацию и делаем итог прошлого года. Вот, допустим, у нас за 17-й год, год экологии, мы подводили итоговый рейтинг 9 февраля.
Слушайте, это так совпало... Вот вы сказали, год экологии у нас, да, был 17-й.
Да.
Вы же понимаете, что очень много людей... Что я имею в виду, когда говорю совпало? Ко мне в последнее время приходило несколько гостей подряд, и там один говорил, а вот у нас же год Японии открывается в этом году, у нас год Японии. До этого там год какой-то Франции тоже отмечался, год Германии, ну, то есть год какой-то страны в России и перекрёстно наоборот. Люди не знают, что в России проходит год Франции, никогда этого не знают, это всегда проходит мимо них. Про год экологии вы без обид. Но мне почему-то кажется тоже, что абсолютное большинство граждан были просто не в курсе, что прошлый год был годом экологии. Еще годом кино там объявляют отдельные года. Тоже это мимо всех проходит. Как так и зачем это?
Смотря кто в чем варится. Допустим, если не смотреть телевизор, не читать газеты, то, может быть, да. Допустим, для меня год экологии, это было так достаточно шумное.
Ударный.
Шумный год, кстати, для нас, как для общественной организации, достаточно бесполезный, потому что нас просто везде за ручку водили, скажем так, на какие-то торжественные мероприятия, открывались выставки, конференции и так далее. То есть настоящую-то работу мы, честно говоря, не увидели, но... В год экологии были, скажем так, был открыт своего рода такой ящик Пандоры. То есть у нас президент объявил год экологии, у нас объявил очень важный проект, это генеральная уборка. Даже этого не слышали?
Нет, слышал само словосочетание, что это как-то объявлено, и причем я работаю в новостях и очень много-много их регулярно читаю, но так, чтобы это становилось топовым и громким, нет. И среди там каких-то прочих коллег, знакомых, не имеющих отношения к прессе, ну, никто не постил фотографии с каких-то экологических мероприятий, как... Может быть, это меня персонально миновало, но это я очень ординарный человек.
Год переломный был именно вот в регионах. Наверное, все-таки у людей немножко другое мнение, потому что борьба со свалками жесточайшая, в общем-то, началась. И об этом сейчас, по-моему, знает вся страна. Это... Кстати, раньше об экологии, знаете, как-то думали вот до прошлого года, как-то к ней... Ну, экология. Ну, вот сначала накормите, сначала напоите, сначала, чтобы все было хорошо, уже потом думаем об экологии. Но вот сейчас экология стала совершенно другим форматом, потому что вы прекрасно знаете, что произошло в Московской области,
в Волоколамске,
Кучино и все остальное.
Я правильно понимаю тогда, подходы в развитии отраслей различных, в том числе экологии, они как с точным развитием городов? Ну, то есть мы решили делать Олимпиаду в Сочи, чтобы в целом Краснодарский край раскачать, я имею в виду в экономическом смысле, чтобы там все это ожило. С экологией то же самое, то есть нет другого метода тему обозначить достаточно громко, кроме как, чтобы президент объявил год экологии, и тогда на местах начинают люди переживать.
Я как бы это не отрасль не назову, это так, экология все-таки нацхват. Такое, знаете, то есть экология, это, ну, условно, существует волшебный пинок, существует ускоритель какой-то, но, допустим, сейчас нужно обязательно обратить внимание на экологию, а экология, она же во всем, начиная от экологии душ, заканчивая производством. Любое производство, скажем так, оно либо экологично, либо вредно для окружающей среды и так далее, поэтому, безусловно, экология применяется ко всему в принципе.
Но я задавал вопрос, работает ли это по такому принципу, что только когда в Москве директивно объявляют, вот в этом направлении сейчас будем копать, работать и упираться, вот тогда только начинается.
Ну, все-таки как-то так. Здесь необходимо было, видимо, объявить этот год экологии. Кстати, у нас совсем недавно тоже был год экологии, он прошел очень тихо, но вот, видимо, пришлось к этому вернуться.
Когда вы говорите у нас, что вы имеете в виду?
У нас в стране. Да. Это ж не первый год экологии.
Даже так.
Да, конечно.
И заметен контраст в активности. То есть на первый год как-то тихо среагировали, вот сейчас...
Вообще проскочило, да, я сам даже не заметил. А вот, допустим, вот этот год экологии, он действительно... Вы знаете, я даже не про 17-й год говорю, я говорю про то, про те тенденции, которые сейчас в 18-м году уже идут. То есть вот... Как народ начал на все это реагировать, это действительно такое, в общем-то, это серьезно сейчас.
Хотелось как можно раньше перейти к разговору про этот рейтинг, но вы сами это так сформулировали, как народ начал реагировать. Придется сейчас тогда говорить про нашу подмосковную историю, потому что нам в силу географии просто ближе, мы вот здесь живем и про это имеем какое-то представление. Народ стал по-другому реагировать, вы это имеете в виду? Выступать,
да,
выходить,
да.
Требовать?
Нет, у нас москвичи всегда реагируют очень активно. Ну, я думаю, что если вот мы много работаем по всем субъектам, по всем регионам, я считаю, что москвичи Московской области, они сами по себе достаточно активные люди. Если уж что-то они услышали или унюхали, скажем так, то, безусловно, телефоны будут разрываться во всех профильных ведомствах. Это действительно так оно и есть. Допустим, реакция на те же самые запахи, она уже даже стала достаточно запредельной, потому что...
Но так как в этом году публика никогда громко не выступала.
Да.
Почему?
Да. Ну, наверное, достала, потому что ведь это такое совмещение, понимаете? Действительно, жители Подмосковья достала, допустим, вот эти вот нелегальные свалки, эти огромные перенасыщенные полигоны, которые там с многоэтажные дома, и жители и живут рядом. И, безусловно, при вот этом выбросе свалочного газа, который все сейчас начали чувствовать, особенно на юго-востоке Москвы, это действительно такое достаточно резонансное событие.
Но ведь дело не только в Ядрово, не только в Волоколамске, а вот и до Волоколамска были различные сигналы, там, из Клина, что еще можно припомнить.
У нас началось ускучено.
Я просто к тому, что не в одном месте вдруг свалка начала пахнуть сильнее, чем годами прежде, а как-то вот все.
Ситуация просто набухала все эти года, понимаете? То есть почему действительно вот взяли и сказали, потому что год экологии, президент сказал, год экологии, потому что нужно, в конце концов, нельзя уже прятаться от этой проблемы, нельзя поступать к этому по-страусиному, потому что ведь там 11-12 миллионов тонн, которые вывозят из Москвы в Московскую область, леслежащие регионы, это очень серьезно бытовых отходов. То же самое во всех субъектах, там, начиная от Сахалина, Сахалин вообще в городе Южно-Сахалинске огромная-огромная свалка, не знаю, что с ней делать, ну, то есть полигон. И эта проблема, она, в принципе, в каждом субъекте существует, какая-то своя свалка есть, шумная и скандальная, и, безусловно, масса нелегальных свалок, поэтому приводить все в порядок необходимо было уже вчера, по большому счету. Поэтому вот Ну, а так как уже президент дал отмашку, вот оно все и началось.
Ну, слушатель наш Алекс Грин рассказывает, что он был в курсе, что год экологии был, потому что занимался сортировкой мусора, ну, видимо, на каких-то волонтерских, возможно, началах. Я напоминаю, кстати, всем, что вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-портал наш +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда, звонки в прямой эфир чуть позже будем принимать по номеру 7373948. Андрей Нагибин, наш сегодняшний гость, председатель Российской общественной организации «Зеленый патруль». Все-таки самая громкая история волоколамская. Возможно, ответить на вопрос, кто поднял бунт в Волоколамске? То есть это была какая-то организация экологов тамошних, может быть, это группа волонтеров, может быть, это максимально стихийно произошло. Возможно, на такой вопрос ответить? Кто стоит во главе таких движений?
Слухи ходят разные. Вот. Говорят, что без политтехнологов это не обошлось. Вот, допустим, это одни из слухов. То есть кто-то все-таки ситуацию достаточно возбудил. Существуют уже параллельные слухи, что это все сделано под губернатором Московской области, чтобы там его свалить там, и так далее. Масса всяких разговоров сейчас на эту тему. Но на самом деле был действительно серьезный выброс. Мы, кстати, до сих пор сами удивлены, потому что свалочный газ, он, безусловно, вреден, но, скажем так, на расстоянии он очень быстро рассеивается, и как смогли за несколько километров, скажем так, поймать аллергию и отравиться там несколько детей, которые ехали там, для меня до сих пор это загадка, если честно. Безусловно, это было какой-то окончательной, скажем так, вот порогом каким-то для инициативной группы и для жителей, которые все время ощущают этот запах, понимаете? Вот действительно, вот представляете, вот мы с утра выходим на работу куда-то еще, и вот хочется ощутить там запах лета, весны, а тут воняет. Выходишь и воняет, и рядом свалка, и руководство там района, области ничего не делает. Безусловно, это просто возбудило уже. Безусловно, есть инициативная группа, у них свои социальные, там, в социальных сетях свои контакты и так далее. Даже выходили ночью, когда были очередные выбросы, скажем так, и собирали а вот тысячи человек. Это очень серьезно.
А ваша организация как-то участвовала в тамошних мероприятиях, акциях?
Ну, безусловно, мы это очень отслеживали. Ну, скажем так, вы знаете, там есть такая очень интересная поговорка: если пьянку нельзя упредить, ее нужно возглавить. Но в этой ситуации мы как-то все-таки больше наблюдаем, потому что там инициативных групп было и так, и без нас достаточно. И, скажем так, мы были на всех митингах, мы отслеживали всю эту ситуацию, мы смотрели, о чем говорят люди, понимали, что происходит, мониторим ситуацию, потому что она, в принципе, очень похожа везде. Больше того, вы знаете, вот начали сейчас работать, там, допустим, близлежащие в Центральном федеральном округе районы, Смоленская область, Калужская область, там, Тульская область и так далее, люди уже тоже готовы, скажем так, как только они услышат, что существует проект по развитию какого-то полигона у них в области, то, наверное, повезут мусор из Москвы. И люди тоже уже готовы, скажем так, выступать. Вот это сарафанное радио, оно, ну, понятно, как бы такая активность граждан, она хороша, но мне кажется, здесь просто недоработка местных властей, которые не в состоянии рассказать людям, сделать специальное общественное слушание, объяснить, что к чему. Потому что ведь, когда говорят, вот там, а вы знаете, что там первый класс опасности, там уже там захоронен, там, тоннами там и так далее, все. Люди пошли, начали разговаривать об этом, все это. А еще когда кто-то вбросит условную информацию, а это настолько, а не дай бог, наши дети, и все, и поехало.
А как тогда эту информацию правильно подавать? Я понимаю, что самый там очевидный вопрос: в какой-то доступной форме какие-то небезразличные гражданам люди должны, наверное, это все рассказать. Там, давайте назовем их популярные блогеры, например. Это вот так нужно делать? Потому что с тем же Волоколамском, ну, правда, в момент, когда ситуация стала критической с точки зрения социальной, ну, то есть люди там, в прямые столкновения с властями вступали, хватали за капюшон главу района, и вообще масса неприятностей. Казалось бы, в этой ситуации уже можно прям начать говорить, 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 объяснять, но это все не работало и до сих пор не работает. Как эту информацию подавать так, чтобы это было эффективно?
Знаете, вот, допустим, мы тоже с этим, когда уже вот этот ящик Пандоры уже открылся, очень сложно людей, и же не по одному каждого уговаривать, нужно, безусловно, разъяснять. Вот, допустим, с мусоросжигательными заводами. Вот это уже ведь тема тянется уже не один год. Действительно, у людей сложилось отношение к мусоросжигательным заводам просто категорическое. Нет, и все, потому что все. Мусоросжигательные заводы, это, во-первых, там вылить там после сжигания выброс диоксинов и все остальное, то есть травят опять людей и так далее. Но никто не смог объяснить, что на самом деле мусоросжигательное, если в, скажем так, градус сжигания больше 1000 градусов, то, в принципе, выходит горячий воздух. Это нормальное явление. Да, действительно, напугали людей, потому что привозили завод, и фактически в России у нас попытались в свое время монтировать бэушные заводы, скажем так.
Из Европы?
Да, из Европы, которые, в принципе, скажем так, действительно, градус горения был до 1000 градусов, а там действительно не все сжигается.
А сейчас на тех свалках, по поводу которых были выступления, кстати, в том же Волоколамске, там сейчас уже какие-то финальные работы проводят по установке вот этого факела.
Да.
Про эти факела что можно сказать? Они вредны хоть в, ну, в каком-то из смыслов?
Опять же, уровень температуры идет, потому что, ну да, конечно, одно дело, этот свалочный газ выходит и идет запах, другое дело, что этот запах сгорает.
То есть... А вот сгорает только запах, а прочие компоненты, которые летучие тоже, и тоже, возможно, вредные, они...
Нет, именно вот эти свечки ставятся для того, чтобы
запах нейтрализовать.
Да, нейтрализовать запах и частично, в общем-то, именно выбросы в атмосферу. Все, опять же, зависит от температуры, скажем так, сжигания этого свалочного газа. Мало того, это ведь на самом деле это еще и энергия. Ведь свалочный газ, он, скажем так, энергетически.
А вам, кстати, неизвестно, вот те факелы, которые будут ставить на подмосковных этих свалках, в Клину тоже, они, по-моему, также собираются этот вопрос решать. Они подключены к каким-то генераторам, или это все-таки именно сжигание?
Пока, да, пока это сжигание. Конечно, в перспективе так оно и должно быть, потому что это, в принципе, такой обратный этап. Мы все время говорим о, допустим, выбросах, но мы никогда не говорим, очень мало говорим о сбросах, а ведь на самом деле свалка это еще... Ну, вообще это организм, понимаете? То есть даже если его рекультивировать, там, поставить на него панцирь, скажем так, цементный там, и так далее, он все равно будет жить, он внутри, потому что это органика, а она, естественно, даже к самовозгоранию востребована. Если чем больше органики, почему идет пересыпка, допустим, того же мусора, скажем так, при захоронении, потому что нельзя, чтобы вот
мусор... Большие объемы органики скапливаются.
Они скапливаются при попадании туда, допустим, даже при холодных температурах они в состоянии нагреваться и самовозгораться. И почему свалочный газ выпускают? Чтобы не допустить вот это вот, скажем так, самовозгорание.
Планировали разговор строить вокруг рейтинга этого вашего. Давайте тогда так запланируем. В следующей получасовке прямо начнем с рейтинга. Сейчас просто от слушателей есть вопросы. Так, могу сказать про Коломну. После очередного выброса газа местные жители поселка вышли на переход, а уже потом туда подтянулись инициативные жители города. Пишет человек, который называет себя Пьеро. Это просто к тому, как описана вот эта схема такого протеста.
Человеческих,
нет, да. Нет, я скорее о том, что вот есть те, кто живет рядом с какими-то объектами, которые их тревожат, а потом, он сам описывает, подтянулись из города. Ну, то есть были деревенские, которым было
просто
неприятно.
Обидно, да.
А потом подтянулись городские. Я к тому, что, может, мода какая появилась, не появилась на такое экологическое движение. Можно про такое рассуждать? Вот среди тех же городских. Мы тут все играем во всякие игры батарейки, там сдаем в Икее.
Ну, наверное, да, потому что вот как мы говорили про то, что можно возглавить, да, действительно, люди вышли, подъезжает какая-то общественная организация.
Это нет, я говорю не про организацию, я имею в виду, что вот рядовые городские жители с удовольствием демонстрируют, манифестируют, что вот мы такие все из себя за экологию.
Почему вы не верите в искренность того, что делают, допустим, те люди, которые приезжают поддержать, допустим, тех же самых местных жителей?
Я интуитивно не верю в пользу этого. Я не имею в виду даже протест, а вот, опять, сдача батареек, сдача там, бытовой техники на утилизацию в определенные места. У нас здесь в редакции есть девушка, которая собирает макулатуру, там, по несколько десятков килограмм мы куда-то вывозим. Это имеет реальный эффект? Или это все-таки декоративное и такое самоутешительное действие?
Нет, кажется, человек, в общем-то, пытается сделать свою лепту.
Понимаете, но в масштабах планеты...
Да, ну, подождите. Да, я даже сейчас в масштабах планеты чищу зубы, когда я все-таки включаю, допустим, кран, когда необходимо сполоснуть щетку. Потому что ведь действительно ты понимаешь, что вот все время, когда вода бежит, это же вода откуда-то добывается, это же ресурсы, это... Вот если каждый как бы к этому относиться будет более-менее понятно, то все-таки он вкладывает на самом деле какую-то лепту, в том числе и в мировую экологию, на самом деле. Просто в это нужно, наверное, верить.
Угу. Хорошо, нет. Я просто в том числе хотел, может быть, вычислить в вас такого убежденного эколога. Кстати, как получилось, что вы возглавили экологическую организацию «Зеленый патруль»?
Да совершенно неожиданно. Спокойно себе занимался бизнесом на Сахалине. И достаточно неплохо, причем работал в нефтяной отрасли, в страховании.
И ну, тут и что, и привычка выключать воду, когда она не нужна, так, сделала не из так, вас не эколога? Так.
Как раз в те годы нас стартовал, открыли проект «Сахалин-1», «Сахалин-2», пришли транснациональные компании, это Shell, BP, Exxon и все остальные.
И стали объяснять, как это должно быть.
Да, слышали, наверное, там, значит, газ и нефть, и переработка сжиженного газа. Это что-то масштабнейший проект, и мы думали, что мы через 5 лет проснемся в Эмиратах. А выяснилось так, что, оказывается, эти самые транснациональные компании, они пришли добывать, и ничего больше. И мы, знаете, просто проснулись на острове, который просто-напросто... грубо просто использовали, и причем использовали совершенно нагло, с двойными стандартами, и все эти компании совершенно им было наплевать на природу Сахалина, то есть они добывали, они строили трубопровод вдоль всего Сахалина для... То есть, представляете, это... То есть масштабнейшие экологические... Мало того, что жители Сахалина от этого ничего не увидели, кроме подорожания всего, потому что это же, скажем так, новые офисы, скажем так, новые рабочие места и так далее. Нефтяники, естественно, получали много. Они начали строить такие кемпы собственные, знаете, такие маленькие деревеньки, значит, от них самолеты, джипы ездят, они живут там отдельно совершенно, а мы жили совершенно отдельно. То есть они валили лес, они, скажем так, там и соблюдение санитарных защитных зон, и вот тут нас ковырнуло просто. Мы группа инициативных жителей, таких же, как вот те, которые выходят, допустим, там, когда услышат, да, под Москвой услышат запах. Мы просто собрали группу, я интуитивно это назвал «Зеленым патрулем», мы вышли и начали требовать нормального отношения, чтобы все было как у них там. Когда они расскажут, что в Европе у нас все очень чисто и все нормально, так соблюдайте эти же порядки здесь. И мы их заставили, в общем-то, был очень серьезный шум по этому поводу.
Заставили как? Вы обращались в прокуратуру в том числе?
Мы обращались в прокуратуру, мы требовали от области, чтобы, скажем так, нефтяные компании рассчитали ущерб на местных жителей, потому что коренные малочисленные, то есть вот аборигены на севере Сахалина, они вообще были в прострации, потому что, ну, допустим, если они занимались оленями, то, допустим, переход, вот стада, этот вот трубопровод, он просто перекрывал все движения. То есть им было совершенно наплевать на население Сахалина. Мы собрали инициативные группы, когда нас не услышали, а вот эти международные компании, они стараются вообще как бы местных жителей не слушать, как бы, ну, не замечать. Мы взяли, перекрыли дороги на севере и заставили, скажем так, нефтяников. Это было шумно, это было очень, скажем так, громко и в международном плане. И мы заставили, посадили нас за стол переговоров коренные малочисленные народы, местных жителей, администрацию Сахалинской области и нефтяников. И все-таки заставили их рассчитать ущерб этно-экологическую экспертизу, как таковой.
И дальше действовать, исходя из...
И дальше уже начали, скажем так, они уже начали понимать, что с нами, как с аборигенами, как с быдлом, нельзя относиться. И пошло-поехало, честно говоря, да, я вылетел из нефтяной компании, потому что, скажем так, посчитали нецелесообразным меня, скажем так, держать как эколога там. Ну и все, люди пошли, и уж деваться некуда. Вот создался «Зеленый патруль», который сейчас уже является общероссийской организацией в десятках регионов, и имеются ее филиалы.
Напоминаю слушателям, это Андрей Нагибин, председатель организации «Зеленый патруль». Возвращаясь к разговору о мусоросжигательных заводах, свалках, Дмитрий говорит, ну тогда покажите пример мусоросжигательного завода, построенного на Рублевке, например, раз они такие безвредные.
Ну, на Рублевке я таких заводов не помню. Да, все равно там вопрос логистики, вывозят мусор, а все-таки сваливают рублевский мусор. Я думаю, он тоже где-то в Кучино может быть, на самом деле, потому что у нас всего лишь там порядка несколько существующих свалок осталось.
Ну, просто слушатель 03 тоже продолжает это рассуждение, говорит, но мы не категорически против, а против того, что их строят рядом с городами, 20 километров от 150-тысячного города.
Вы знаете, я же говорю, это в каждом регионе есть такая головная боль. Вот да. Серьезно, я только что с Орловской области, там тоже все примерно то же самое, все по одному и тому же сценарию. Есть очень важный момент, о котором мы не знаем, потому что, скажем так, люди все-таки заряжены больше на эмоциональность. Вот, допустим, с 1 января 2019 года президент сказал, что больше никаких отступлений не будет. С 1 января 2019 года будет запрещено захоранивать мусор без предварительной сортировки. То есть стекло отдельно, пластик отдельно, скажем так, картон отдельно, древесина отдельно, металл отдельно. То есть, по идее, захорониться должно всего лишь там от 20 до
50%. Неперерабатываемого какого-то.
Да, это называется хвосты. То есть каждый полигон обязан будет иметь свою сортировку. А это, на самом деле, революция, в принципе, вообще в рынке ТБО.
Есть у слушателя нашего Андрея ответ на этот ваш комментарий, к которому я обращусь уже после информационного выпуска. Напоминаю, Андрей Нагибин, наш сегодняшний гость, председатель организации «Зеленый патруль». После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем. Наш сегодняшний собеседник Андрей Нагибин, председатель правления общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Андрей, вы перед новостями сказали, что есть распоряжение президента, что начиная с 2019 года мусор обязательным порядком сортируется и захоранивается лишь какой-то незначительный процент.
Да, хвосты, так называемые.
Хвосты. Андрей уже наш слушатель вам рассказывает. Ну вот макулатуру у нас собирают дворники-таджики, а компания, которая должна собирать раздельно пластик, которая получила госзаказы и деньги, непонятно, чем занимается. То есть вот эта сортировка, и очень многие на это указывают, где-то устанавливаются контейнеры якобы под сортировку, все равно все валят все в один контейнер, и многие уже дальше, следя за этим, говорят, да, может, даже если мы и сортируем, потом все равно все сваливается куда-то в одну общую свалку.
Это неправда, это неправда. Дело в том, что, почему я сказал про 1 января 2019 года? Да потому что, когда закон вступит в силу, все обязаны будут это делать. И там уже по цепочке, понимаете, есть вывозящие компании,
там которая... закон предписывает кому и что. Ну, то есть, вот та компания, которая установила эти контейнеры и должна с этим мусором потом что-то делать,
как-то это распорядиться. Нет, с другой стороны идем. Допустим, владелец полигона понимает, что он попадает не только под административную и уголовную ответственность, если он будет захоранивать без сортировки. Он, допустим, на всем экономит. Он говорит, так, я сортировку делать не буду, я хочу получать уже отсортированный груз. И управляющая компания, вывозящая компания говорит, я хочу от вас получить уже груз, скажем так, в разных фракциях условно, да?
Да.
Вывозящая компания, естественно, обращается в управляющую компанию, там, которая владеет там несколькими микрорайонами, говорит, короче, собирайте мусор в таком-то режиме, иначе мы у вас его не возьмем. Если возьмем, то по другой цене, в которую будет входить стоимость сортировки. Это такая цепная реакция, которая вступит в силу, понимаете? Вот сейчас
мы делаем... Рыночная.
Это рыночная ситуация, и она как вот как волна пойдет, и никто не сможет как-то делать по-другому. Сейчас, да, сейчас, в принципе, у нас все строится на неком энтузиазизме, по большому счету, потому что ведь вторичная переработка – это целая отрасль, которая у нас еще в зачаточном состоянии.
Но вот контейнеры, которые в Москве стоят, которые предлагают раздельный сбор мусора, они... Вот какова судьба их содержимого?
Нет, на самом деле, действительно, особенно вот на западе Москвы уже вот стоят и вывозят, и работают. Другое дело, что сейчас еще не включен вот этот механизм стимулирования того же населения. Вот, допустим, раньше, я в свое детство помню это, постарше немножко, я помню, как мы приходили и могли сдавать это, и макулатуру, и получать какие-то талончики, получать какие-то книги. То есть была система поощрения для человека, который все-таки раздельно, скажем так, выносит мусор. Здесь тоже должна быть система поощрения,
например,
и она будет выстроена.
Например, ну, вот то, что я собрал бутылки пластиковые в один пакет, стекло в другой, прочее, органику в третий, и все это вынес, разнес, что меня...
Есть почти... различные варианты. Допустим, к примеру, в Европе запрещено просто выносить своим пакетом. Существуют пакеты, допустим. Есть черный пакет, есть белый пакет, ну, разного цвета, да? Ты выкладываешь, и за это платишь, скажем так, за покупку этого пакета. Если ты раздельный покупаешь пакет, он стоит дешево. Если ты хочешь, условно, черный пакет, куда хочешь валить все, он будет стоить дорого, и ты будешь его выносить. Ты сам уже перестанешь, скажем так, покупать черный пакет, потому что пакеты по различным сортировкам, они дешевле. Допустим, в Японии совершенно другая система, ну, там идеально, там у тебя у каждого свой ключик от мусорного этого угла, и каждый как бы все это разносит в свой мусор по фракциям.
А теперь к тому моменту, что вот рынок начнет это все регулировать очень-очень правильным образом. Слушатель Скиф пишет, ну, так получается, экология теперь начнет залезать в кошельки обычных людей, ну, потому что за вот такие подходы нужно платить больше.
Проблема очень серьезная, потому что действительно сортировка требует денег, потому что это те же самые люди, это производство и так далее. Безусловно, утилизировать мусор станет немножко дороже, это безусловно. Почему, допустим, сейчас бьются власти, у нас сейчас в каждом регионе должен быть выбран региональный оператор. У нас больше, чем в половине регионов уже в этом году выбрано. В этом году у всех, во всех регионах должен быть региональный оператор. Это такой, понимаете, ну, скажем так, структура, которая будет фактически заниматься всем мусором у себя в регионе.
Ага, вот это имеется в виду и бытовой, и строительный, все.
Региональный оператор, то есть на него власть
отдает... Это будет частная компания, будут тендеры,
это
конкурсы.
Разные, это может быть ГЧП, государственное частное партнерство, это может быть и унитарное предприятие, там юридический статус. Но, как правило, это инвестор, который приходит со своими деньгами. Мусор – это деньги. Это, безусловно, для бизнеса это деньги. И он собирается собирать. И как он собирается собирать? Он ведь... Это тарифы жителей. Вы тут совершенно правы. И, безусловно, качественный сбор мусора, сортировка, утилизация, сжигание и все остальное стоит денег. Это, скажем так, выходит боком на тарифы. Поэтому сейчас в каждом субъекте идет очень жесткая борьба между властью, скажем так, рекоператором. Это называется не борьбой, это называется такая усушка, утряска. Все-таки какие будут, через какие тарифы нельзя перепрыгивать, потому что это будут платить люди, либо они платить это не будут. Это естественно.
Сейчас совсем наивно тогда и по-школьному я буду рассуждать. Вот если это бизнес, если мусор – это бизнес, и я так понимаю, речь идет о том, что продукт переработки можно реализовать и на этом тоже заработать.
Да, конечно.
Почему цена этой переработки все равно будет вложена в тариф, по которому платит гражданин? То есть вот конечный этот переработчик, он уже будет реализовывать продукт переработки, уже как сырье для других каких-то товаров, производств. Он на этом заработает. Так почему еще и гражданину достанется?
Вывозящая компания платит за там свои КАМАЗы, машины, люди работают, бензин, там, топливо тратится.
Да-да-да, но, конечно, вот тариф... этот переработчик, пусть он вот, вкладывает в цену закупки этого мусора уже все вот это.
Ну, наверное, может быть, в идеальном варианте такую цепочку можно было бы выстроить, но на самом деле сейчас идет вопрос о том, как заставить переработчика заниматься, владельца ТБО заниматься переработкой, потому что сейчас даже это заставить очень сложно, поэтому вот эти все эти мотивационные какие-то вещи, там, вот эти законы о том, что вот по закону теперь запрещено захоранивать, ведь только так мы можем, если эта отрасль, скажем так, воспрямит, и, допустим, безусловно, из картона, там, вторичное сырье будет везде, скажем так, приниматься и так далее, ведь просто пока еще за это очень большая, это большой бизнес, который уже давно развит в Европе, за океаном, но у нас это только-только вот начинается.
Тут просто много сообщений на тему, а вот штрафы какие-то предусмотрены, именно для тех, кто ответственен уже за захоронение, за...
Ну да, там даже есть уголовные статьи, то есть можно попасть, скажем так, в места лишения свободы в случае, если ты, скажем так, принимаешь у себя на полигоне незаконно, допустим, мусор там и так далее.
Не просто незаконно, а именно вот не разделенный по...
Ну, с 1 января, да, действительно, какие-то... Я просто по штрафам еще не знаю, но я, кстати, сторонник больших штрафов. У нас как-то так, если мы, скажем так, не заставим человека заниматься, ну, скажем так, если это не будет угроза его кошельку, он не будет ничего делать.
Давайте все-таки попробуем немножко поговорить про этот рейтинг. Вижу очень много звонков. Давайте минут через 10, обещаю, начнем принимать звонки слушателей. Сейчас рейтинг. Это рейтинг, который отражает экологическую ситуацию во всех регионах страны, то есть там 85 позиций. Первое место по качеству экологической обстановки по уровню. Это Тамбовская область, первое место, Республика Алтай, второе место, Алтайский край, третье место. Москва, 83-е место.
Правильно? Да, совсем недавно была на 8-м, кстати.
Это все подкосило вот эта подмосковная ситуация со свалками?
Да, это вообще удивительная вещь, потому что на самом деле мы прекрасно понимаем, что запахи идут из Кучино. Ну, то есть это Балашиха, это не Москва, это Московская область. Но жалуются люди Москвы, и мы обязаны принимать эту информацию, и она по этим индексам у нас падает из-за Московской области, на самом деле.
Слушайте, я, наверное, сейчас оговорился, я сказал Москва 83-е место, именно Московская область 83-е
место. Московская область 83-е, да, Москва... она рухнула именно, а Москва 23-е, по-моему. 23-е. Да.
Вопрос тогда такой, если Тамбовская область 1-я, а Московская область 83-е, расстояние... Километров 400, наверное. И такой значительный контраст.
контраст в индексах. Мы же считаем...
Рассказывайте тогда про систему. Потому что, смотрите, если это все благодаря Кучину и там, Волоколамску, например, так испортилась позиция Москвы, так это что получается? Вы чисто по медийной обстановке, что ли, судите?
Вообще, смотрите, как с чего вообще начинался рейтинг.
Да.
Там 12 лет назад мы начали создавать интерактивную экологическую, народную экологическую карту России. То есть мы начали принимать всю информацию, ну, принимаем и принимаем. У нас получился такой большой объем, то есть люди, оказывается, обратная связь появилась, люди начали писать, потом мы сами, скажем так, начали получать информацию из открытых источников, уже появились там некие коммуникативные схемы, мы могли из соцсетей фактически взять все, что существует в открытых источниках. Вот, и мы поняли, что с этим надо что-то делать. Что делать? Ну, эту информацию каким-то образом нужно ранжировать. Мы ничего не придумали нового, потому что существует уже там столетняя и больше там, модель Вернадского, к примеру, да, там не буду, скажем так, мучить слушателей именно, скажем так, системы модели, но смысл такой, мы всю информацию разделили. У нас основных тут три индекса, это природоохранный индекс, промышленно-экологический индекс и социально-экологический индекс. Эти индексы в том числе делятся еще на 7 под индексов. И там есть все. Там есть вода, воздух. Кстати, вот в социально-экологическом индексе у нас есть ответственность власти, у нас есть, допустим, там активность граждан там, и так далее. Это все тоже считается у нас. Поэтому вот эти 21 показатель, по которым мы считаем, безусловно, вот на них и основан, скажем так, формирование своего рейтинга.
Но чтобы переместиться из третьей десятки в...
Не-не, подождите, вы не путаете. Москва и Московская область,
да.
Они априори, Московская область была не в самых лучших местах у нас. Это, допустим, Ленинградская область у нас недавно собралась подавать в суд, потому что не согласна с нашим рейтингом. Но мы всегда говорим, мегаполис и область, которая, скажем так, рядом с этим мегаполисом, это, ну, априори приводит к тому, что, да, из Москвы все везут, из Москвы все вывозят, люди выезжают в Московскую область отдыхать. Это нормально, это, ну, так уж получилось. Поэтому Московская область у нас... Самое большое количество жалоб у нас вот на данный момент из Московской области. Я еще посмотрю, какого 7 числа будут, какие жалобы будут у президента, но я думаю, что там тоже львиная доля будет жалоб именно по Московской области по этим вопросам мусора.
Но позиция Московской области на 83-м месте – это действительно следствие именно медийного скандала. Ну, потому что или так, правда, изменилась обстановка экологическая? Вдруг... Неожиданно.
Нет, не неожиданно. Ну, Московская область, я же говорю, она не выходила там из двадцатки худших регионов, потому что всегда было очень много жалоб. Что такое медийность? Медийность, да, мы действительно берем много информации из открытых источников, но мы работаем с руководством субъекта. Когда нам, допустим, там профильный департамент звонит, вот, мы не согласны с вами, там, почему вы нас... Мы объясняем, что, во-первых, мы не можем принимать ваши государственные доклады, потому что они устаревают, они статичны. Допустим, если запросить у любого субъекта сейчас госдоклад об экологической
ситуации. Это будет за 16-й год.
За 16-й год. А зачем нам это, если у нас интерактивный рейтинг? Ага. Поэтому мы получаем всю информацию. Другое дело, что мы сейчас уже с 17-го года ежеквартально запрашиваем вот к концу рейтинга, вот у нас весенний подошел к концу, мы в начале мая все субъекты запросили, чтобы они нам предоставили информацию, которую они считают за это время полезной для субъекта. Мы ее анализируем через экспертную группу и выставляем сюда же. То есть мы не только пользуемся медийными какими-то информационными поводами. Другое дело, мы с субъектом всегда говорим, слушайте, вы давайте нам информацию, говорите о том, что у вас делается, потому что плохое мы сами у вас найдем однозначно, либо жители подскажут.
Тогда все равно вот в этом механизме интересно, вот что вы обращаетесь в субъект, и все с готовностью под козырек, да,
нет,
сейчас все предоставим,
нет,
и так
что?
Далее. Я напоминаю вы слушателям, что вы общественная организация, то есть вы не государственный проект.
Нет.
Но вот эти контакты все равно как-то проходят.
Контакты, понимаете, в чем миссия рейтинга, я-то считаю, чтобы действительно у нас вот этот мостик между властью и населением в регионе, он каким-то образом был. Я вот считаю, что мы определенный мостик, потому что когда к нам поступает жалоба граждан, мы ее тут же перенаправляем.
Почему они там вас не футболят? Ну, то есть, кто вы им такие?
А рейтинг за 10 лет стал таким, что на него ссылаются. Вот, допустим, вчера мы выдали рейтинг,
да.
Мы побили, допустим, рекорд этого года. 27 тысяч человек посетило наш рейтинг на нашем сайте. У нас что-то не рухнул сайт. У нас, мы посчитали, более 500 изданий сослались на этот рейтинг.
Да, вас все процитировали,
да.
Как-то это сказалось на рейтинге, может, руководители регионов.
Безусловно.
И так далее.
То есть руководители региона уже не в состоянии, скажем так, игнорировать нас. То есть они говорят, хорошо, почему вот мы, объясните нам, почему мы на таком-то месте. Как, допустим, тот же, допустим, Алтайский край, Республика Алтай, они говорят, слушайте, сколько можно, мы уже подобрались в Тамбовской области. Я говорю, как в Тамбовской области, тоже объясняю, краповый билет нужно всегда подтверждать. Я говорю, вы, ребят, тоже не расслабляйтесь, потому что по ходу дела, вот, судя по тем сводным индексам, вас догоняет, и не факт, что в следующем сезоне Тамбовская область будет первой.
Но я, если верно понимаю этот рейтинг, в принципе, это соревнование есть по оба конца этого сводного рейтинга, то есть там Тамбовская область и Алтайский край соревнуются за первое место, а на последнем месте все время это меняются точно. Местами Свердловская область и
Челябинская.
Челябинская.
Ну, так оно и есть, причем аутсайдеры, естественно, нас очень не любят, критикуют во всем. Первая десятка, двадцатка, безусловно, к нам относятся очень хорошо, все время шлют нам какие-то еще информацию о тех мероприятиях.
Я опасался, вы скажете, все время шлют нам подарки, какие-то поощрения.
Подарки. Нет. Угрозы есть, скажем так, подарки, но как минимум мы все-таки стоим на своем, считаем себя независимой организацией. Кстати, смешно, не смешно, но мы считаем себя независимым, потому что уже не первый год выигрываем президентский грант на рейтинг в том числе. И это дает нам возможность не, скажем так, совершенно спокойно смотреть на ту же самую Ленинградскую область, которая подает на нас в суд.
Это единственный такой пример, когда регион на вас
подает? Нет, очень много.
Просто вы же поймите, что у нас, у сторонних наблюдателей, есть все равно такое ощущение, вероятно, это иллюзия. Те, кто получает президентские гранты, они становятся как-то с государством повязаны после этого.
Вы знаете, нет, мы повязаны финансовыми отчетами. Такой жесткий контроль. Никто не смотрит. Вот когда мы выигрываем грант на какую-то тему, про тему забывают сразу же. Требуют только от нас финансовый отчет. А финансовый отчет, там, условно, там лишнюю пачку бумаги не истратил, верни ее обратно. То есть вот здесь мы завязаны очень жестко, допустим, там с финансистами, а делаем мы то, что мы делаем, и никакого там у нас никаких проблем нет, допустим, чтобы кто-то там, снимаем трубку, нам кто-то звонит и говорит, так, слушайте, ребята, вот здесь поаккуратней там, или что-то еще. Такого нет.
А в чем успех Тамбовской области? Там нет производств, там люди не работают?
Да нет, там люди работают, там нет производства, совершенно правильно сказали. Там априори, скажем так, это все-таки аграрный край, там великолепная картошка, там
шикарные яблоки и так далее. Да, но у нас есть, как считается, доминирующим аграрным регионом все равно Краснодарский край, а он на 15-м месте.
Ну, тоже неплохо, кстати. С учетом того, что это огромный край, что там действительно есть еще и производство, с учетом активности граждан, это туристический кластер огромный. Поэтому
то есть,
там,
когда народу много приезжает, это...
Да, это тоже...
Слушайте, а на чемпионат, как думаете, вот в общей экологической установке будет, на обстановке будет в итоге поправка? Ну, тоже толпа народу к нам приедет в страну.
Ну, наверное, если это будут какие-то резонансные события. Понимаете, допустим, так как рейтингу 10 лет, там фундамент такой мощный, да, информационный. Конечно, если опять, допустим, как может измениться рейтинг, допустим, и там скакануть какой-то регион? Загорится опять жара невыносимая, загорится Иркутская область, условно, да? Рухнет Иркутская область, безусловно, потому что информационных, ну, это коллапс. Но на чемпионате мира я не думаю, что это каким-то... Вообще надо посмотреть, это интересно на самом деле.
Слушателям обещал дать слово. Давайте от меня просто последние, может, пара вопросов. В майском этом указе президента, который он 7 мая подписал, там в тех параграфах, которые касаются экологии, очень часто упоминается Волга как объект, с которым нужно что-то делать. Я прежде на это внимание не обращал. Там какая-то особо тревожная ситуация у нас с Волгой?
Ну, у нас есть такой проект, он был еще там тоже 10 с лишним лет назад, «Великие реки России». Мы как-то прошлись по, скажем так, истокам и по Волге, по самой. Безусловно, ситуация аховая. То есть Волга сама по себе уже не может самовосстанавливаться. Ну, после зимы там еще куда ни шло, потому что отсутствие, поголовное отсутствие очистных сооружений в поселках и населенных пунктах в промышленных предприятиях, которые находятся на берегу. Так-то оно не видно, а когда ты с Волги все это наблюдаешь, мы брали корабли и, скажем так, заходили. И это, конечно, ситуация была аховая. То, что и сейчас предусмотрено именно на Волгу, очень большой бюджет, там, по-моему, 20 с лишним миллиардов рублей на это дело выделено, потому что действительно с этим нужно что-то сделать. Это водная артерия, самая большая у нас в центральной России, поэтому она проходит, она задевает, по-моему, 18 субъектов, если я не ошибаюсь, и везде своя проблема. Поэтому, да, действительно, затонувшие эти железяки, надо чистить Волгу, необходимо делать очистные сооружения. Это очень большой объем работы и большой замах, но с этим надо как-то что-то с этим надо делать. Волга сама уже не справится.
Крымский мост какое-то влияние на экологию оказывает принципиально?
Да, нам задавали такие вопросы, причем украинские наши коллеги трубили тревогу там и так далее, что дельфины стали хуже плавать, скажем так, голодать там и так далее. Не стали. Вы только сами... Я вот буквально, у нас была экспедиция, крымская экспедиция совсем недавно. Каждые полчаса туда ходит паром. Паром – это живой организм, это фекальные воды, это топливо, да. Это выбросы и так далее. Каждые полчаса он ходит по акватории.
Да, но когда тысячи автомобилей приезжают на той же акватории, тоже ведь что-то выбрасывается,
только,
осыпается.
Только, да, ну, безусловно, скажем так, у нас все города, кроме промышленно развитых, на 90%, скажем так, плохая экология, это из-за сбросов, ну, выбросов автотранспорта, да, автомобильный транспорт. Ну, вот ездят они по... Вот мы еще ничего не ловили. Такого, чтобы вот хуже обстановка не стала. Было Всё. Тяжело и было плохо, когда строился мост. Действительно, потому что на Таманском полуострове люди просто очень тяжело это воспринимали, потому что, представьте себе, несколько тысяч, десятков тысяч людей, строители жили там, вода, проблемы с водой, с тем же мусором там и так далее.
Слушатели, извините, вам сейчас минуты три буквально останется. Андрей, наушники надевайте, пожалуйста. Да, 7373948, наш прямой эфир... Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Добрый день, меня Сергей зовут. Да. Смотрите, по вот этому закону, в идеальном случае, да, действительно, полигоны будут отказывать, допустим, несортированный груз принимать. К чему это приведет? К тому, что эти свалки начнут образовываться возле домов. Вот. То есть, если, допустим, крупные города мы не берем, у них большие бюджеты, то поселковые бюджеты, они очень маленькие. И те же москвичи, которые, допустим, в ту же Тверскую область приезжают как дачники, они не платят, не заключают договора на вывоз мусора, соответственно, поселковые бюджеты недополучают каких-то денег на этот вывоз. И, соответственно, вот я лично там из Тверской области, да, я постоянно возле себя наблюдаю свалку, которая там лежит 2 недели, 3 недели.
Потом ее убирают?
Нет, ее не убирают. Частично прибирают, что-то остается, следующее накапливается.
История понятна. Вы о том, что откажутся все-таки полигоны работать по такой схеме, и мусор будет где-то скапливаться в малых этих поселках и городах.
Не без этого. Почему я говорю, что необходимо, ну, очень серьезные штрафы? То есть иначе мы не сможем замотивировать людей, в общем-то, не выбрасывать мусор. Да, действительно, это будет большая проблема, потому что вот эти вот малые поселения, дачные поселки, они, скажем так, обязаны заключать договора на вывоз мусора, но, как правило, этого не делают. Сейчас, видимо, все-таки...
Ну, и как метод штрафы.
Да, и как метод серьезных штрафов. Слушайте, я никогда раньше не пристегивался за рулем, когда ввели серьезные штрафы, то есть у меня своя политика по этому поводу, когда ввели серьезные штрафы, я стал пристегиваться. Это нормально.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Да. Как вы думаете, вот какова главная причина положения, ну, например, как в Подмосковье, ситуация созревала до своего критического состояния годами, никому до этого дела не было, чтобы сработать, ну, скажем, на опережение. И ваш мостик кому конкретно заходит в правительство РФ?
Угу. Давайте попробуем.
Еще раз, мостик.
Ну, вы сказали, что вы мостик между гражданами и государством. Вот кто со стороны государства опора этого моста?
Я думаю, что со стороны государства опора у нас это профильные контролирующие органы. Вы знаете, мы научились работать именно с прокуратурой, с предохранной прокуратурой, с Росприроднадзором. Да, безусловно, есть перекосы в регионах, когда мы приезжаем, там пытаются делать отписки и так далее, но когда мы начинаем жаловаться на тех, кто нам делает отписки, тогда уже начинается сдвигаться вот весь этот процесс. На самом деле... Конечно, хочется подумать, что якобы экология – это вот такая классная вещь, там, бегать там с рюкзаком там, по деревням, там, по лесам и так далее. На самом деле, это очень кропотливая, очень тяжелая юридическая работа. Это работа с законодательством, это запросы, ответы, отслеживание и так далее. Без этого ничего не получится. К нам, кстати, жители очень часто обижаются, начинают нам на телефон наговаривать. А вот у нас это, у нас то. Мы говорим, слушайте, напишите, а? Потому что мы не можем ваши жалобы приложить.
Вот, это такой полезный финал. Да. Имейте в виду, что проще документальным образом как-то сигналить, чем просто
кричать.
Чем правильнее
и технически готов документ, тем легче нам работать и добиться своего. А вот когда бросаешь трубки, а вы такие же бюрократы, как и все остальные, значит, какая-нибудь бабушка бросает трубку, а вы ничего, у нас ничего не получится, вы все равно ничего не добьетесь. Это стандартно, 80% таких звонков у нас.
Пишите письма и документы. Спасибо за этот разговор. Андрей Нагибин был у нас в студии, председатель правления общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Приходите еще.